Серебряный каньон. Глава первая. Спустившись с высоких голубоватых холмов, я пересек заросшую кустарником низину и оказался в Хэттен-Пойнте, небольшом городишке Дикого Запада, разбросанном вдоль каменистого склона Мезы, покрытого желто-рыжей ржавчиной. Это была огромная страна смелых мужчин, где всякий мог стать большим человеком, где каждый стоял на собственных ногах, и все богатство принадлежало ему. Только протяни руку. Какое-то великолепное ощущение – чувствовать себя молодым и сильным, с полным задора сердцем, упругими мышцами, ловкими движениями, и знать, что где-то в раскинувшемся перед тобою городе существует некто, кому пришлось бы весьма по душе свалить тебя с ног, все равно кулаком или пулей. С таким настроением я ступил впервые на землю Хэттен-Пойнта. Новый город, новый вызов. И если кому-то здесь не терпелось испытать меня, пусть подходит и будет проклят. Я знал, что неочищенное виски в этом городе ничем не лучше того, что подавали в предыдущем. Но тем не менее распахнул двустворчатую дверь салона, подошел к стойке, взял стаканчик, опрокинул его и огляделся, стараясь определить, что за народ толпится у стойки, и расселся за столами. Никого из них я не знал, но насмотрелся им подобных типов в других таких же городках и на пыльных дорогах, по которым ездил с детства. Грязный ранчеро с жестким взглядом и проседью в волосах, почитавший себя главной персоной в здешних местах и сидевший рядом с ним худощавый блондин с резкими чертами лица и настороженным взглядом, несомненно ловко владевший револьвером и быстрый, словно нападающая змея, привлекли мое внимание. Впрочем, были там и другие. Люди из плавильного тигля Запада. И все они высматривали, не завалялась ли где груда золота. И каждый, возможно, был человеком, с которым следует считаться. Причем ни один не согласился бы признать себя вторым. Разве что после Господа Бога. И я был среди них. И одним из них. И я вспомнил, что говорил отец. Давно в холмах, где я съел первую кукурузную лепешку. Живи, парень, и поглядывай по сторонам, ибо ничто не повторится. Ни в наше время, ни в какое-либо другое. Отец знал Запад, на его глазах выходящий из эпохи первопроходцев. Он видел, как времена, когда первейшей ценностью считались меха, сменились годами охоты на бизонов, и как настала эра скотоводства. И он отправил меня на Запад, едва я успел шагнуть в юность, и наказал всегда ходить с гордо поднятой головой. Грузный человек с проседью обернулся ко мне. Вот так же большой бурый медведь поворачивается, чтобы посмотреть на белку. «Тебя кто-то звал?» В его словах звучал явный вызов. Это был холодный вопрос победителя, заставивший меня мысленно рассмеяться. Этот голос побудил во мне безрассудство. Мне опять предстала картина, не раз уже виденная, в других городах. «Никто меня не звал», – ответил я довольно нагло. «Я езжу, где хочу, останавливаюсь, где мне угодно». Этот человек привык к людям мелкого пошиба, смотревших на него снизу вверх. И потому мой ответ он счел оскорблением. Лицо его застыло, и на сей раз он принял меня просто за выскочку. «Ну тогда поезжай дальше. В Хэттен-Пойнте такие не нужны». «Сожалею, приятель, но мне здесь нравится. Может быть, я даже куплю фишек для той игры, которую вы здесь ведете». Ранчеро покраснел, но прежде чем сообразил, что ему ответить, заговорил сидящий рядом с ним высокий моложавый блондин. «Он имеет в виду, что здесь назревает конфликт, и каждый выбирает, на чьей он стороне. Ну а тот, кто никому не примкнет, рискует стать врагом любому». «Ну что ж, а вдруг я стану на чью-то сторону? Я всегда любил хорошую драку». Худощавый откровенно изучал меня. Глаза у него были понимающие. «Поговори со мной, прежде чем решать. С вами или с любым другим». Отозвался я и вышел. Солнце ярко светило. На склоне, где я провел прошлую ночь, было очень холодно, из-за тени, которую отбрасывал вздымавшийся надо мною горный хребет. А теперь солнечные лучи понемногу отогревали меня. Сейчас они там раздумывают обо мне. Я бросил им вызов исключительно ради забавы. Этот город и его жители были мне безразличны. Однако предмет моих настоящих и будущих забот внезапно возник передо мною. Она стояла на тротуаре, прямая и стройная, влекущая и желанная, с чудесными глазами и черными, как ночь, волосами, с легким загаром на лице и улыбкой на многообещающих полных губах. Я сразу вспомнил, как поношены и запылены мои черные кожаные брюки, что серая рубашка пропотела, лицо заросло щетиной, но волосы под надвинутой на глаза шляпой с плоскими полями были так же черны, как и у незнакомки. Для встречи с подобной девушкой я явно был не в форме, но стоило ей появиться, и в тот же миг я понял, что эта девушка создана для меня. Что она и есть та самая, единственная. Можете говорить, что такого не бывает. Так бывает и так случилось. Там позади, в прошлом, у меня были девушки. Я любил их легко и так же легко оставлял. Но посмотрев в эти глаза, я понял, что дальше дороги нет. Ни завтра, ни в будущем году, ни через 100 лет. Если только эта девушка не отправится в путь вместе со мной. В одно мгновение ока я оказался рядом с ней. Звук моих быстрых шагов по тротуару заставил ее обернуться. «У меня ничего нет, кроме лошади и револьверов», – быстро сказал я. «Понимаю, моя внешность не может возбудить интереса, не говоря уже о любви. Но мне кажется, что вам пришло время встретить человека, за которого придется выйти замуж. А меня зовут Мэтью Бреннан». «Ну, знаете, из всех эгоистичных – прекрасные слова. С них начинается большинство настоящих романов. А теперь, с вашего позволения». Я повернулся, надел шляпу и, легко перепрыгнув через перила, вскочил на коня. Она осталась стоять, где была, удивленная и уже не столь сердитая, сколько заинтересованная. Я приподнял шляпу. «Всего доброго. Я навещу вас позже. Было самое время исчезнуть. Попытайся я развить знакомство, то ничего бы не добился. Ну а теперь она будет сгорать от любопытства. А для мужчин это самое благоприятное черта женского характера». Платная конюшня в Хэдпойнте представляла собой огромное, беспорядочно выстроенное здание на окраине города. Я достал из закромов черпак кукурузы, и пока мой серый поглощал эту страховку от будущих голодных дней, почистил его скребницей. Эту работу нужно было делать осторожно. Серый любил, когда его чистили, но он был норовист, и работая, я остерегался его копыт. Где-то позади звякнула шпора. Поскольку я работал наклонясь, то пригнулся еще немного и огляделся. Прислонясь к одному из столбов стойла, в нескольких шагах за моей спиной стоял человек. Осторожно выпрямляясь, я спокойно работал еще целую минуту, прежде чем небрежно повернуться. Незнакомец не подозревал, что замечен, и потому ожидал, что я удивлюсь. Вид у него был потрепанный, неопрятный. Но он оказался первым человеком в этом городе, у которого было 2 револьвера, если не считать того худощавого, в салуне. Этот был высок, тощ, и мне не понравились его тонкие поджатые губы. «Слышал, вы схлестнулись? С Маклареном?» «Да нет, ерунда». «И говорят, Кеннэвилл предложил вам работу». «Кеннэвилл? Должно быть, это тот человек с резкими чертами лица и 2 револьверами». А из города меня пытался прогнать, судя по всему, Макларен. Я слушал и запоминал. «Меня зовут Джим Пиндер. Я хозяин ранчо Сипи. И хорошо плачу. 70 в месяц. На всем готовом. И возмещаю боеприпасы, какие сумеете израсходовать». Позади него в темноте стойла притаились еще 2. Они, очевидно, полагали, что их не видно. Я был уверен, что они пришли с этим Пиндером. Предположим, я ему откажу. Ситуация мне не понравилась. Я чувствовал, как внутри закипает ярость. Меня возмутило, что он решил спрятать эту парочку в стойле. Оттолкнув этого Пиндера в сторону, я быстро вышел на открытое место. «Эй, вы 2!» Руки мои лежали на поясе, прямо над револьверами. а голос прозвучал громко и гулко, эхом отразившись от стен пустого здания. «Выходите! Пошевеливайтесь! Или стреляю!» В этот момент мне было совершенно наплевать, кто куда прыгнет. Во мне снова проснулся старый дьявол, всегда побуждавший ввязываться в схватку. Ни гнев, ни жажда убийства, а просто боевой азарт, стремление к битве, жившее во мне с ранних лет. Был момент, когда я подумал и почти надеялся, что они не выйдут. Я застал этого Джима Пиндера врасплох, и это ему совсем не понравилось. Он прекрасно понимал, что стоит кому-нибудь из его людей выстрелить, как он сам первый заработает пулю в живот. Ну и вот они вышли, демонстративно держа руки подальше от револьверов. Двигались они неохотно, и казалось, в любой момент готовы были таки вступить в перестрелку. Один из них был крупным брюнетом с характерными синеватыми щеками. У второго было жесткое плоское лицо апачи. «Ну а если бы мы вышли, стреляя?» – поинтересовался брюнет. «Тогда бы вас похоронили еще до заката», – улыбнулся я. «Если не верите, то спускайте своего волка с цепи». Они меня не знали, а я был начеку. Достаточно умные, чтобы оценить серьезность вызова, заключенного в моей нарочитой грубости, они тем не менее не знали, как далеко я могу завести свой блеф. «Да, ты двигаешься быстро», – проговорил Пиндер. «А что, если бы и я вмешался?» «А я этого ожидал. Моя улыбка явно его раздражала. И ты был бы первым, а затем получил бы свое брюнет, а после тот». Я указал на Апачи. Убить его было бы труднее всего. Мои слова не понравились Джиму Пиндеру. Впрочем, он вообще от меня не был в восторге. Тем не менее, он свое продолжал. «Я сделал вам предложение, а я его не принимаю». Губы ранчера сжались. Редко мне приходилось видеть столько ненависти во взгляде человеческом. Но неудивительно. Я показал все его ничтожество, его же наемным работникам. «Ну тогда убирайся, а наймешься к Макларену, и ты покойник». Юность делает человека самоуверенным. Я был тогда молод, самоуверен, хотя знал, что мог бы быть поумнее и попридержать свой язык. Однако я чувствовал себя беззаботным, готовым к любым столкновениям и совсем не был настроен топтаться на месте. «Ну зачем же ждать, если так?» – насмешливо сказал я. «Насколько мне известно, к Макларену я не нанимаюсь. Но в любое время, как только тебе от меня что-то понадобится, приходи. Только не забудь револьвер». «Ха-ха, долго ты не проживешь». «Да, ну ладно. Но у меня есть предчувствие, что когда станут закапывать твою могилу, я буду где-то неподалеку стоять». С этими словами я отступил в сторону, указав глазами Пиндеру на дверь. «Ты первый, приятель. Если, конечно, не хочешь еще повыяснять отношения». Он пошел прочь. Его свита последовала его примеру, а я стоял и смотрел, как они уходят. Не скрою, я испытывал облегчение. Один против троих, я остался бы в проигрыше. А выручило меня то обстоятельство, что кто-то из них наверняка отправился бы на тот свет вместе со мной. Да этот Пиндер не был игроком по натуре. Во всяком случае тогда. Из дверей конюшни мне была видна гостеприимная вывеска. «Готовит мамаша Ахара». Обед 2/4. Время ужина еще не пришло, и потому, когда я распахнул дверь, за столом сидело только несколько человек, в том числе какой-то молодой блондин. Рядом с ним сидела девушка моей мечты. Комната была длинной, узкой, с белыми глинобитными стенами. От трех других заведений города отличалась она только наличием дощатого пола. Стол казался опрятным, посуда чистой, а еда выглядела аппетитно. Девушка подняла глаза, и в них сразу же вспыхнули задорные огоньки. Я чуть улыбнулся и слегка ей поклонился. Блондин удивленно посмотрел на меня, а потом перевел глаза на заливающееся краской лицо девушки. Из кухни появилась дородная женщина, остановилась и поочередно осмотрела каждого из нас. В уголках ее губ мелькнула улыбка. Как я правильно угадал, это и была мамаша О'Хара. Ничего не сказав, девушка вернулась к прерванной трапезе. Заговорил ее спутник. «Стало быть, вы знакомы с мисс Макларен?» «Макларен?» «Формально нет», — ответил я. Но я думал о ней годами. И, вербуя себе ценного союзника, добавил, обращаясь к мисс Охара. Неудивительно, что она так мила, если здесь обедает. Попахивает лестью, сухо заметила мамаша Охара. Но если хотите поесть, садитесь. Против них была свободная скамейка, и я опустился на нее. Девушка не подняла глаз, но мужчина протянул мне через стол руку. Я Кей Чепин, а это, чтобы сделать знакомство формальным, мисс Мойра Макларен. А меня зовут Бреннен, Мэтт Бреннен. Седой человек в запыленной одежде, сидевший у дальнего конца стола, поднял голову. Мэтт Бреннен из Матиби, Магалонский стрелок. И тут все уставились на меня, потому что имя это было небезызвестно. Ну а сопутствующую ему репутацию я предпочел бы вообще не иметь. Однако это было мое имя, а репутацию я заработал. Джентльмен меня знает. И все же вы не приняли предложение Макларена. И Пиндера тоже. С минуту они меня изучали, а потом Чепин произнес. Я ожидал, что вы примете не одно, так другое. Ну, я играю только своими картами, отозвался я. Мои револьверы в наем не сдаются. Глава вторая. Миссис Охара принесла мне обед, и я принялся уничтожать его, предоставив остальным ждать и раздумывать. Но я не мог не понимать, о чем они размышляют. Я был бродягой, кочующим из города в город. Для меня раньше это не имело ни малейшего значения. Но вот теперь все внезапно поменялось. И причиной этой перемены являлась зеленоглазая девушка с волосами цвета вороньего крыла. Вот именно эту сидевшую сейчас напротив девушку я искал всю свою жизнь. Однако то, что я хотел бы ей предложить, не купишь на заработок стрелка. Обед был хорош, и я дал ему должное. Сотрапезники мои уже пили кофе, и я, свернув самокрутку, последовал их примеру. Куда мне отсюда направиться? И вообще, каким образом странник сходит с тропы и становится оседлым человеком? У этой девушки, без сомнения, имелся хороший дом, и я должен был предложить ей не хуже. «А из-за чего здесь война начинается?» – спросил я наконец. «Ну а из-за чего начинаются все войны? Овцы или скот? Трава или вода?» «В данном случае как раз вода. К востоку отсюда лежит долина. Ее называют Тополиной промойной. Там с востока открывается каньон Турбар. Так вот, у него по дну течет ручей, и вода в нем круглый год. Достаточно воды, чтобы оросить луга, напоить тысячи голов скота. В этой воде нуждается Макларен, и ей же хочет завладеть Пиндер. А кто же владеет водой сейчас? Есть один человек по имени Бол. Но по характеру он не боец, а денег на наемников у него нет. Макларена он ненавидит, а с Пиндером не хочет иметь дело. Ну да, и находится между молотом и наковальней. Поставив чашку на стол, Чипин достал табак и трубку. В городе ставят 2 к 1, что этому Болу и месяц не продержаться. И 1 к 1, что его убьют через 10 дней. Вот значит, как обстоит дело. 2 скотоводческих ранчо жаждали воды, которая принадлежала третьему. 2 больших ранчо, стремившихся разрастись еще больше, и 1 маленькое, которое их сдерживало. Чепин сказал, что этот Бол не боец, однако он человек с крепкими нервами. Чтобы усидеть на такой раскаленной сковородке, тут нервы нужны отменные. Ну что ж, мне пока этого было достаточно. И я повернулся к дочери Макларена. «Можете начинать покупать приданное», – сказал я. «Учтите, у вас будет не слишком много времени на сборы». Мисс Макларен холодно посмотрела на меня. Однако язычок у нее оказался дерзким. «Едва ли мне стоит об этом беспокоиться. Свадеб на кладбище не бывает». При этих ее словах Все присутствующие рассмеялись, понимая в глубине души, что она права. Когда человек надевает пояс с револьверами, ему приходится думать о подобной перспективе. Но что-то во мне протестовало. Нет, еще нет. Еще не время. Нет пули, нет копыта лошади, нет бурного потока. «Что ж, пророчествуйте», — ответил я. «Может быть, я кончу кладбищем. Но вот что я вам скажу, мисс Макларен. Прежде чем я усну на кладбище, по этой земле будут ходить ваши дочери и сыновья. Такое уж у меня предчувствие. Ну, а горцы придают предчувствиям большое значение. Так что, если я и отправлюсь туда, то меня понесут туда шестеро наших рослых сыновей. А вы пойдете впереди процессии, вспоминая прекрасные годы, прожитые со мной». Не успела еще захлопнуться за мной входная дверь, как я понял, что наговорил глупостей. Однако я все еще был во власти предчувствия. Но вот почему, в конце концов, оно обязательно должно оказаться глупостью. Сквозь тонкую стену мне было слышно, как мамаша О'Хара сказала: «И впрямь начинай-ка покупать приданое, Мойра. Этот парень знает, чего хочет». «Болтовня», — отозвалась она. «Пустая болтовня». Впрочем, особой уверенности в ее голосе я не услышал. За свою жизнь я успел истоптать немало дорог, преодолел достаточно трудностей. Я был молод, однако мужчиной стал раньше времени, перегоняя стада, сражаясь с команчами и с катокрадами. Я научился виртуозно владеть револьверами раньше, чем утратил эту мальчишескую угловатость. Разумеется, легко болтать, похваляться перед хорошенькой девушкой. Но ведь я прекрасно знал, что у меня нет не только порога, через который я мог бы ее перенести, да и вообще, хоть какого-нибудь клочка своей земли. Прежде меня эта мысль совершенно не беспокоила. Ведь только тогда и начинаешь понимать, что значит быть мужчиной, когда задумываешься о своем доме, о жене. Я понимал, что мне много предстоит сделать, но еще не знал, что именно. И вот теперь, стоя на улице в темноте, еще более сгустившейся под навесами крыш конюшни, вдыхая ночной воздух, стекавший с холмов, я неожиданно нашел ответ на свой вопрос. И вывод, заключавшийся в нем, заставил меня рассмеяться. Даже кровь, казалось, быстрее заструилась в жилах, потому что я вдруг увидел перед собой путь, ведущий к деньгам, к дому, ко всему, чего мне не хватало, чтобы жениться на Мойре Макларен. Он будет жестокий и кровавый, этот путь, но бесстрашие, нужное, чтобы его преодолеть, я в себе чувствовал. У дверей конюшни дорогу мне преградил человек. Это был настоящий великан, на которого мне приходилось смотреть снизу вверх, невзирая на мои 6 футов и 2 дюйма. К тому же он был намного массивнее, тяжелее, широкий в кости, исполненный первобытной силой, неодолимой и жестокой. Он стоял передо мной, широко расставив ноги. Лицо у него было шириной в 2 мои ладони, а голова покрыта массой плотных кудряшек. «Это ты, Бреннан?» «Ну да», — ответил я. И тогда он ударил. Никакого повода для этого я ему не давал. Огромный кулак, точно обух топора, врезался мне в челюсть. Ноги у меня подкосились, словно кто-то оглоблей двинул под коленки, и я почувствовал, что падаю. Пока я падал, он двинул мне еще раз. Из-за этого свирепого удара я свалился. Не ничком, а рухнул навзничь. Он уселся на меня верхом, придавил к земле всем своим весом и, прижав мои руки коленями, принялся дубасить по лицу и голове. Наконец он встал, отступил на шаг и ударил меня еще раз ногой под ребра. «Если ты в сознании, слушай. Меня зовут Морган Парк, и я женюсь на Мойре Макларен». Губы у меня были в крови и распухли, а в голове клубился туман. «Врешь», — ответил я. И тогда он ударил меня еще раз и ушел, насвистывая. Кое-как мне удалось перекатиться на живот, подтянуть руки и встать на колени. Я добрался до стены почтовой станции и лег там. Из разбитых губ и ссадин на лице сочилась кровь, а в голове гремел большой барабан. Избил он меня жестоко. Ничего подобного не приключалось со мной с детства, а таких ударов я не получал вообще никогда. Кулаки у него, похоже, были из дубовых корневищ, а руки из толстенных сучьев, Каждый вздох давался мне с трудом. Я был уверен, что сломано, по крайней мере, одно ребро. Но все равно мне надо было ехать. Нахваставшись в Хэттен-Пойнте, разве я мог допустить, чтобы Мойра Макларен увидела меня валяющимся на улице, как побитая собака? Я нащупал руками угол здания, подтянулся и встал на ноги. Шатаясь и придерживаясь за стены, я пошел вдоль станции и добрался до конюшни. Добрался до Серого. Забрался на коня и подъехал к воротам. Улица была пуста. Никто не видел, как меня избивали. Этого Моргана Парка нигде не было видно. С минуту я сидел на коне, как раз под фонарем, висевшим над воротами. И тут открылась дверь заведения мамаши О'Хары, и на пороге появилась, конечно, Мойра Макларен. Спустившись по ступенькам, она подошла ко мне и остановилась с каким-то благоговейным удивлением, разглядывая мое распухшее, окровавленное лицо. «Итак, значит, он вас нашел. Всякий раз, когда кто-нибудь надумает подойти ко мне, он тут же об этом узнает. И всегда все кончается одинаково. Теперь вы сами убедились, Мэтт, что жениться на Мойре Макларен не так-то уж просто». В ее голосе мне послышались нотки сожаления. «Теперь вы нас покидаете». «Это ненадолго», — сказал я. «Но я вернусь за вами и за тем, чтобы задать трепку этому Моргану Парку». «Опять хвастаетесь». Голос ее сразу стал холодным, в нем звучали презрительные нотки. «Да, все, что у вас получилось, это нахвастаться и оказаться избитым». Эти слова заставили меня улыбнуться. При разбитом лице это было весьма болезненно. «Плохое начало, правда?» Она стояла, глядя мне вслед. Я ехал ночь напролет, забираясь все более и более в дикие места. Так собака разыскивает какую-нибудь дыру, чтобы забиться в нее и умереть. Однако я думал не о смерти, а только о жизни и о том, что мне сделать с Морганом Парком. Всю ночь в голове моей грохотал барабан. Отяжелевшее от усталости тело болело, распухло и стало бесформенным. Высокие стены каньона нависали надо мной, и я всем существом впитывал их прохладу. А потом я выехал на высокое плато, а там легкий ветерок нес с собой свежие запахи лилий и полыни. И смутно я понимал, что забрался в страну одиночества и забвения, где обитали только немногие, и эти немногие едва ли были бы рады новичкам. С наступлением дня я очутился в длинном каньоне, поросшем высокими соснами. Где-то неподалеку бормотал ручей. Я свернул со звериной тропы, по которой ехал, и шагом направил Серого на этот звук. Травы и цветы поднимались здесь до лошадиных колен, распространяя пьянящие ароматы. Я был один в глуши, которая является источником всех наших сил. Тут, возле ручья, я устроил себе постель. Положил дерюшку наполовину на солнце, наполовину в тени. А потом привязал лошадь и лег. Завернулся в одеяло и с глубоким вздохом расслабился. Когда я снова открыл глаза, была уже середина дня. Стояла тишина. И только ручей разговаривал. Да постановал ветер в кронах сосен. Далекий, одинокий звук. А потом по течению плеснул бобер, а в деревьях застрекотала сорока, жалуясь на белку. Я был один. Набросав сухих веток, я развел костер, нагрел воды, осторожно обмыл лицо. Занимаясь всем этим, я думал о человеке, который меня побил. Правда, он ударил меня без предупреждения, а потом прижал так, что выбраться не было ни малейшей возможности. Но я должен был признать, что побил он меня основательно. Тем не менее, я хотел вернуться. Это был спор не из тех, что решается стрельбой. Морган